Время от времени поглядывая вниз, он видел, как зеленая океанская вода медленно вползает со ступеньки на ступеньку, и сквозь нее колдовски, зловеще светились эти огни. Думаю, да, насколько я помнил все, что было мной прочитано о «Титанике», именно эту лестницу видел Лайтоллер, и сейчас она терпеливо ожидала прихода той полуночи, когда по ней медленно и безостановочно, ступенька за ступенькой, будет подниматься океан. Я отбросил прочь эту мысль и ступил на новые тиковые доски шлюпочной палубы. Самые верхние, выше нее были только бледное небо и водянистое пятно солнца. Сквозь кожаные подошвы ботинок я вдруг ощутил вибрацию, которая исходила от расположенных далеко внизу могучих турбин, и лайнер двинулся в открытое море. Здесь были подвешены спасательные шлюпки. Скоро эту палубу заполнят мужчины, женщины и дети в спасательных жилетах. Одни будут каменно спокойны, другие будут заливаться слезами, третьи перепуганы до полусмерти. Кое-кто будет посмеиваться, считая эту тревогу ложной. Отсюда в попыхах неумело будут спускать на талях полупустые спасательные шлюпки. Хватит. Я повернулся и прошел вдоль правого борта палубы «Б», где белела свежеокрашенными боками шлюпка номер 5. Она покоилась на шлюпбалках, ослепительно белая, туго обтянутая чехлом, и я, протянув руку, коснулся ее свежеокрашенного бока. На ощупь дерево было гладким, чуточку теплым. Его нагрело солнце, но прежде всего от него веяло прочностью и реальностью. На носу шлюпки чернела свежевыполненная надпись «Титаник», шлюпка номер 5, и я зачем-то потрогал букву «Т». Затем моя ладонь коснулась прохладной прочности отполированного корабельного поручня под шлюпкой номер 5, и тогда я осознал, что на самом деле нахожусь здесь, на новом, с иголочки «Титанике», который равномерно увеличивает ход, на обреченном лайнере, несущем меня и всех, кто оказался на борту, навстречу исполинской массе льда, затаившейся далеко впереди. И снова я стоял в угрюмом одиночестве, пытаясь отгородиться от этого бесполезного знания. Я двинулся дальше. Неподалеку от меня высилась громадная, с 10-этажный дом, бежево-черная пароходная труба, а за ней, в ряд, до самой кормы, стояли еще 3 таких же монстра, похожих как близнецы. Они величественно возвышались над крышами бесчисленных надстроек, и тонкие струйки черного дыма тянулись из их жерл, растворяясь в воздухе за кормой лайнера. Огромные вентиляционные трубы торчали из палубы точно исполинские слуховые трубки. Я повернулся и увидел прямо перед собой протянувшийся во всю ширину палубы крытый капитанский мостик. Дверь в его торце была приоткрыта и легонько покачивалась в такт движению корабля. Из любопытства я подошел ближе и заглянул внутрь. Там были 4 офицера, 3 в синей форме, 1, сам капитан Смит, традиционно в белом. Все 4 стояли спиной ко мне, в ряд, хотя и не плечом к плечу, и смотрели в высокие квадратные окна. Капитан Смит заложил руки за спину, пальцами одной руки охватив запястье другой. За офицерами, отделенный ото всех своей стеклянной кабинкой, стоял рулевой, положив обе руки на огромный деревянный штурвал, не сводя глаз с компаса. Он стоял прямо напротив меня, примерно в 12 футах, и прежде чем ему бы вздумалось обернуться, я поспешил отойти. Я немного постоял снаружи, глядя на радиоантенну, натянутую между 2 мачтами. Скоро, очень скоро она передаст в эфир первый в мире сигнал СОС. В черной паутине вантов, оплетавших исполинские трубы, непрерывно бился и стонал ветер, скорбный и одинокий, словно знал и пытался рассказать мне, что предстоит «Титанику» и всем нам. И я поспешно вернулся к знакомой лестнице. Здесь, на палубе «Б», по бокам отгороженной от моря длинными стеклянными окнами, было теплее, и я по солнечной стороне прошелся до кормы. Несколько человек наблюдали за мальчуганом, запускавшим волчок, и я присоединился к ним. Ненадолго, только чтобы сделать снимок. Спасется ли этот мальчик? Меня замучил этот постоянный вопрос, но избавиться от него я был не в силах и пошел дальше, к корме. Во все двери входили пассажиры, спешившие укрыться в тепле, но я дошел до кормы веранды и палм-корта. У кормы, на специально отгороженном для прогулок участке палубы, стояли пассажиры второго класса и глазели на привилегированных счастливчиков из первого класса и на меня, покуда я снимал их фотоаппаратом в красном кожаном футляре. Когда я поймал их в свой крошечный видоискатель, мысленный голос внутри меня произнес: «Почти все вы пойдете на дно ночью в воскресенье». Потом я пошел назад вдоль левого борта, но тут же пожалел об этом. Солнечный свет почти не попадал сюда, на палубе не было ни души, лишь тянулись ряды пустых шезлонгов, и оттого казалось, что лайнер совершенно обезлюдил. Эхо моих одиноких шагов отдавалось над палубой, словно я был единственным пассажиром на этом обреченном корабле. Я перемотал пленку, и в красном окошечке выскочила цифра — последний кадр. Стоя у поручни, я истратил его на угрюмый снимок. «Титаник» полным ходом мчится в ночь по странно, мертвенно-спокойному морю.